В общем, в прошлый раз мы с горем пополам закончили на художественной религии. Если помните, там ключевая история, как вот античная статуя, для которой, в общем, все интересное происходит снаружи. И, в принципе, как бы деятельность и там деятельность духа и самосознание, все такое есть по отношению к этой статуе нечто внешнее, как она... В общем, доходит до уровня духовного произведения искусства, но уровня мастера, да, и уровня культа, который там вот это вот все снимает. А вот сейчас мы, в общем-то, дошли до религии откровения. Если честно, я удивительно, правда, не совсем понял. Все, что там было написано, отметил для себя только несколько моментов. Первый момент тот, вот как у него, как у Гегеля, каждый раз последующая ступенечка, которую он выводит развитие, вот как она, как она связана, как она вот вытекает из того, что он рассматривал ранее, да, то есть вот он, как он говорит про то, что художественная религия принадлежит нравственному духу, вот, то, соответственно, и само преодоление этой формы художественной религии, само отрицание этой художественной религии, оно, законы этого отрицания будут теми же законами, по которым этот нравственный дух пропадает в правовом состоянии. Ну, в общем-то, это вот просто первая мысль, на которую наткнулся, за которую зацепился, да, довольно очевидная, про то, что вот эта нравственная непосредственность как какой-то дух народа, да, то есть когда, типа, все знают, как поступать, и поступают именно так, а не иначе, как она исчезает в правовом состоянии, то есть это как бы универсальная штука, да, потому что, ей там безразлично, что за народ, что за индивид вступает в эти отношения, да, правовые, а в то же время это есть, вот там, как он пишет, абстрактная всеобщность права, то есть, как бы, всеобщность, но основание этой всеобщности состоит именно как раз в том, что она безразлична к своему содержанию. То есть неважно, что там за индивид, кто ты там типа, я не знаю, там негр, китаец или украинец, право для всех, правовое сознание для всех работает одинаково. Это я так понял и удивился, насколько действительно Гегель был такой наивный, хотя, наверное, он имел в виду, все-таки именно какие-то там национальные государства в этом смысле, потому что мне кажется, что для него в целом это типа правовое состояние, становление правовой формы самосознания, это есть, как один из моментов, в принципе, воплощения абсолютного духа в каком-то государстве. Это вот типа первая мысль, на которую я наткнулся и решил ее вам озвучить.
Я для себя такую схемку установил, что весь этот прикол с религией откровения, что это, в общем-то, развитие христианства от ветхозаветного до протестантизма. Религия, с одной стороны, вершила себя в своей определенности, а с другой стороны, чтобы тот дух, который сознает себя в религии, он наконец-то мог познать все наличное, как стадия религии откровения, как он там называется. Там, где он о предпосылках пишет, там четко видно, что это ветхозаветный бог, то есть по иудаизму. Вот это положение самость, есть абсолютная сущность, как ясно само собой, относится к нерелигиозному действительному духу. То есть это Бог, который как господин, который как сущность, которая зависает над нашим бедным еврейским народом и диктует ему там свою волю, свои законы, то есть они все познаются сверху. Дальше вот раздел «Простое содержание абсолютной религии и действительность вычеловечивания Бога». это, конечно, Новый Завет и приключения Иисуса. То есть Бог, он, оказывается, может принимать и человеческую форму, Бога человек, и, соответственно, человек может там, в своем служении Богу, ну, не то чтобы самому стать Богом, но приблизиться к Нему, как бы то Дух, он может воплощаться в человеке, и в каждом есть вот эта божественная искорка. И вот в развитии понятия абсолютной религии, там же тоже он так проскакивает, вот эти вот моменты раннего христианства, это когда разбирается вопрос с Троицей, там про триединство, то получается вот где искупление и примирение, вот эта реформация, до этого показывается как вот в этом царстве сына, то есть в церкви католической шло развитие порядков, появилась необходимость в реформации, собственно, в реформации вот этот дух именно познал себя как дух и мир как тот, который этим духом, в общем-то, и был сотворен и в нем же воплотился. Ну, на самом деле, Гегель, по-моему, тут доводит классический такой маршрут по тому, как стать атеистом через пантеизм. Мы сначала там представляем Бога как там мужика на небе, потом снимаем с него все антропоморфные характеристики. Естественно, что разобрав и все там возможные антропоморфные его стороны, то есть типа как в Иисусе, а потом понимаем, что ну, если Бог он чем-то будет ограничен, в том числе и там невозможностью воплотиться в человеке, то это будет на самом деле не Бог, а полная ерунда. И вот получается, как Спиноза провозгласил, что есть Бог, Бог есть субстанция, то получается, что, в общем-то, в Боге отпадает необходимость. Но поскольку Гегель решил эту штуку у Спиноза исправить, он ну, предложил такой ход, что вот проблема Спиноза была в том, что у него Бог не субъект, а он как бы рассматривает вот ту сторону, что если на самом деле Бог является субъектом, и у него есть я, и вот в абсолютном знании с этим я мы и знакомимся.
Напомните, пожалуйста, как мужиков звали, которые спорили по поводу вот этих, и выдумывали различные задачи по задаче Схоласт? Известной, не знаю насчет схоластов, они как-то на своем языке назывались. Но я имею в виду пример, которых вроде бы очень много было сделано в то время по ограничению всемогущества Бога. Там про камень и Бога, ну или там то, что ответы.
Ну, это, по-моему, все христианские теологи этим занимались. По-моему, даже от Августина начиная. То есть Августин решал проблему, то есть, которая, ну, тоже классическая, типа, подколочка. Если Бог всемогущий, всеведущий, там, вседобрый, то почему в мире есть зло? А если ну, зло, оно как бы происходит от человека, то получается, что Бог не, ну, не знает будущее, поскольку у человека есть свободный выбор. Фома Аквинский — это все-таки уже потом, а Августин это ну, какой там был, 5 или 6 век, вот, а Фома — это уже там такое средневековье. Ну вот.
Ну, это ж, по-моему, движуха появилась как раз-таки у схоластиков, потому что ихнее вот это разделение христиан на так называемых рационалистов и мистиков. Да, мистиков. Вот пошло от того, что вот эти рационалисты, они начинали заниматься больше у них свободное время, они образовывали вот эти схолы, школы так называемые, от чего и пошло схоластики. И они там как раз-таки занимались вот этими вопросами всякие, потому что вот у них свободное время от богослужений высвободилось, ну, это так условно, конечно, и они решили дальше вот эти догматы все разбирать и начинали приходить вот таким всяким выводам интересным, там, про камни и прочее. Ну, это насколько я знаю.
Мы, кстати, за кого болеем, за мистиков или за схоластиков?
Еще раз.
За кого мы болеем, за мистиков или за схоластиков? Андрей за мистиков. Так не говори.
Я тоже за мистиков.
Я за
мистики породили Бема, которого критиковал Гегель, который в этой критике вообще получился Гегелем.
Ну ладно, это вы знаете. Ну да, Экхарт, Бема, вот это все наши чуваки. В конце концов, Спиноза – это попытка рационально представить то, что там до него наделали мистики.
Ну, мне, кстати, ну, типа, вводя в сторону немножко, мне кажется, что ты чуть усложняешь вот эту историю с Иисусом там и вот этими всеми делами. Мне кажется, что он здесь просто воспроизводит, ну, относительно уже религии, ту логику, ну, вот, которую мы разбирали, когда у нас было про предмечивание и распредмечивание. Ну, то есть, типа, первоначально, как бы, дух не может познавать, там, типа, исходя из собственной стихии, он так бы остался вообще, там, типа, непосредственностью и все такое. И для того, чтобы, в принципе, ну, этот процесс познания сдвинулся с мертвой точки, нам нужно представить что-то за, ну, как некий внешний предмет, ну, и, соответственно, вот это вот типа воплощение, телесивание божества для Гегеля есть момент, ну, типа предмечивания, в принципе, духа, который может быть, ну, может становиться предметом познания, и таким образом, ну, типа, вот он создает вот эту еще одну ступенечку на пути, в общем, к самосознанию и самосознанию как предмету.
Короче, посредовать себя субъектом познания.
Ну, только здесь выходит так, что здесь уже этим предметом становится не какой-то, ну, не какая-то вещь, да, потому что мы там разбирали, что вещь, она там типа полезна и все. Вот. А этим предметом становится вообще непосредственное наличное бытие, в котором познается Бог. Ну, то есть это что похоже на самом деле. Ну, мне было, во всяком случае, похожим на вот эту арабскую штуку про двойственную истину, про то, что, ну, типа, есть истина в природе, есть истина в Боге, но только истина в природе – это тоже божественная истина, и познавая природу, мы, в общем-то, познаем Бога. То есть, в общем-то, по-моему, это здесь фишка вот эта. И, по-моему, это, в принципе, плюс-минус, ну, даже если чисто по времени смотреть, оно согласуется с тем... Ну, вот, короче, когда там эти арабы и, ну, по-моему, не только арабы, а и европейские все эти теологи понапридумывали, но, кажется, это вот как раз и есть, ну, вот, история про то, что Бога можно познавать не только как бородатого мужика на облаке, а, ну, и через познание природы в том числе.
Ну, это в первую очередь Эверуэс придумал и уже завез в Европу, то есть тот же Экхарт. Он под влиянием Эверуэса был. Давайте лучше уже об абсолютном знании говорить. Кто вообще понял, что это за знание? Как можно выпендриваться в дискуссиях, когда говорят, что, ну, никакой абсолютной истины, абсолютного знания нету, и вот какой можно панч из той главы выдать, чтобы сказать, вот вам абсолютное знание?
Ну, я так понял, что та тема про то, что абсолютное знание знает себя, ну, и, соответственно, знает свою границу, ну, и, соответственно, ее преодолевать умеет. Ну, там, про границу, когда он говорит, там, по случайности упоминает, вот, ну, то есть, оно, абсолютное знание, оно, получается, является снятием всякой относительности, потому что оно как раз и может увидеть свою относительность, потому что оно как раз-таки знает, что оно знание, ну, вот что-то такое.
Ну, то есть, если мы понимаем, что как бы относительность знания, мы тем самым тянем, ну, всеобщего знания или как?
Ну, тут вроде бы... Думал, вы цитатку какую-нибудь скажете. Ну, что, настолько невнимательно читали, что даже панчи не были. Ну, вот весь же пафос феноменологии, он, по-моему, вот в этом звучит. Вещь есть я в фактическом суждении. Вещь снята, она ничто в себе, она имеет значение только в отношении, только благодаря я и своему соотношению с ним. По-моему, это круто.
Субъективизм какой-то прям.
Так если вещь есть я, и мы что-либо познаем в отношении с этим я, то мы, во-первых, познаем сами себя, во-вторых, мы, в общем-то, эту вещь преобразуем, поскольку она есть ничто в себе. Ха! То, на чем мы строимся.
То есть выходит так, что познать себя нет никакого другого способа, кроме как... ну, в общем-то, да, выходит действительно, что если сознание есть, ну, как абсолютно отрицательная преобразовывающая сила, то, ну, и то, что мы раньше рассматривали, что, в принципе, процесс познания, ну, выражение в понятии есть, там, работа сознания, да, то есть это есть отрицательная работа, а отрицательная работа имеет своим предметом что? Ну, вещь, ну, это, типа, сама это... Сам этот процесс, он производит и сознание как таковое, разрушая вещь, ну, разрушая, в смысле, преобразовывая. Ну, действительно, типа, хорошо, конечно, ну, то есть, типа, выходит, что сам критерий о том, что, ну, типа, мы не можем познать абсолютное, ну, абсолютную истину, там, типа, и иметь абсолютное знание, он сам вырабатывается предыдущей работой сознания, который снимается, в общем-то, как момент... вот этого там здравомыслия и просвещения. Наверное, как-то так это, если разворачивать надо.
Ага, и у меня еще один панч про то есть. Не познается ничего, чего нет в опыте. Или выражая то же самое другими словами, познается только то, что имеется налицо, как прочувствованное и как вечное внутреннее данное в откровении, как составляющее предмет веры священной, или какие бы мы еще выражения не употребляли, ибо опыт содержание, а оно есть дух, есть в себе, есть субстанция и, следовательно, предмет сознания. По-моему, это тоже очень круто, потому что это действительно вот связывает преобразование, то есть даже чтобы что-то оказалось у нас в чувствах, мы это, в общем-то, должны распредметить, при том, что сами чувства, они тут тоже у Гегеля оказываются теоретиками. И он умудряется вписать в систему, то есть даже там всякие чувства, которые являются там кажимостью чего-либо, там какие-то религиозные чувства, которые, в общем, тоже у людей есть. И так получается, что, в общем-то, ну, вот всякое там противоречие между опытом, разумом, там, идеей и действительностью, спекулятивное знание его.
Не, ну если речь идет о том, что истину как бы мы через опыт познать можем, то ну, я не совсем этот момент понимаю, просто как ну, у Гегеля это все получается, если вот у него как раз истина и вот это знание, оно как бы... По идее, у него спекулятивное или нет, или я что-то путаю?
Спекулятивно, но так. Вся штука в том, что диалектику, в общем, всю эту спекулятивность, ее, в общем-то, можно прочувствовать. Короче, это переход, в общем-то, в эстетику, что без познания чувств, чувственности и тому подобного, ну, это, в общем-то, знание неистинно будет. Скажем так... Бывает, что когда ты чему-то учишься, то есть ты там получаешь 100 миллионов всяких готовых схем, которые ты можешь выучить, но в какой-то момент ты перестаешь, в общем-то, это делать по схемам, а вот просто, ну, условно руководствуясь своим чувством, там, чувством того, как что-то будет правильно. То есть вроде бы ты сам уже не можешь это объяснить, это настолько для тебя непосредственно становится... то что ты просто это делаешь. Ну, примерно как ходить, допустим. Сначала этому все упорно учились, там, фейлили, опосредовались, там, мир как-то распредмечивали, пользовались орудиями, там, в виде родителей или еще чего-то. А потом просто берем и ходим. И, в общем-то, это знание, это действительно, ну, как знание, умение, понимание диалектики, которую Гегель для нас составил. То есть, когда тебе не приходится заучивать, там, что из чего выводится, а когда ты, в общем-то, это можешь в любой момент из чего угодно, что угодно вывести и показать вот эту связь всего со всем. То есть, наверное, как-то так и нужно понимать диалектику.
Ну, мне еще, на самом деле, вот в абсолютном знании понравилось, как он... обращается буквально там в паре предложений с Декартом и Спинозой и, в общем-то, ну, в каком-то смысле там реанимирует дуализм, да, который там типа все ругают, плохо, дуализм, все дела, вот, а он как раз вот и пишет про то, что ну, без дуализма не выйдет вот найти личное понятие, наличное понятие как мысль, и наоборот в своем мышлении найти наличное бытие, то есть, в общем-то, для того, чтобы мы, в принципе, могли говорить про, какие, ну, про какие-то переходы, да, то есть ну, выводить в конечном счете вот этот спинозовский монизм. Нам для начала надо ну, просто зафиксировать типа, разность мышления и бытия и показать, что одно в другом можно найти, и потом уже задаваться вопросом о том, как какого черта, в общем-то, так произошло, то есть почему, несмотря на то, что это две разные субстанции, мы в мышлении находим наличное бытие, и в наличном бытии, наоборот, находим мышление, то есть дальше уже можем, типа, как-то доводить это все до тождества, и вот он дальше там пишет, что, ну, в общем-то, про Спинозу. Ни хрена не понял вот эту метафору про то, что оно там пробуждает в мысли субстанцию восхода, но он говорит о том, что ну, вот это единство протяжения бытия, оно как раз и выводится в том смысле, что протяжение есть простота, подобная чистому мышлению, ну, если в сухом остатке. То есть, ну, в общем-то, как раз и говорит про вот эту вот фишку о том, что законы бытия и законы мышления — это есть одни и те же законы, а не просто одинаковые законы. Ну, вот я так.
Ну, просто проблема в том, что тут, в общем-то, то место, где можно Фейербахом ударить и сказать, что реально у Гегеля оно получилось так, что это все единство возможно лишь в мышлении. И вот действительно там это видно, что это же все-таки дух, в общем-то, воплотился, и даже и на бытие мышления, поскольку оно существует исключительно по законам мышления, не по каким-то нам законам. Ну, в общем-то, да, идеализм, абсолютный идеализм.
Вообще, это вот реально интересный совсем кусочек, он совсем небольшой, но он, в общем-то, в этом кусочке проходит ну, всю, по сути, историю философии, начиная с Декарта, да, то есть вот он показывает, как дальше утверждается индивидуальность, это индивидуальность, она как бы у него выводится из субстанциальности, да, как бы это странно ни звучало. То есть, ну, в общем-то, побивает в конечном итоге и, ну, вот этих всех там, типа, методологических индивидуалистов, да, которые просто противопоставляют эти две штуки. По сути, он здесь, типа, да, он здесь, я просто смотрю примечание, он на Лейбница здесь как бы ссылается. Ну и дальше там, типа, понятно, что как бы он не дошел до Фихта и Шеллинга. Ну вот, то есть там вот это вот, мы начали с того, что вещь есть я есть вещь, да, и дошли до того, что просто я равно я, вот этого фихтанского, но которое он дальше точно так же разбивает, потому что понятно, что его это равенство не устраивает в том смысле, что ну, само реальное движение истории философии, оно показывает, что и эта точка зрения преодолевается.
Ну, давайте уже вы какое-нибудь абсолютное знание озвучите, вещайте глазом духа.
Я не, а ты про какую субстанцию, какую самость? Ты про переход художественной религии в религию откровения? Ну, вот, кстати, мне в этом моменте вспомнилась статья Ильина, не того, который плохой, а того, который хороший, вот, про то, какую роль там театр играл у греков в их общественной жизни, то, что это же такая была штука, которая, типа, как сказать, являлась местом, на котором общество смотрело само на себя и, собственно, ну, по сути дела, там, где рождалось вот самосознание как нечто, ну, во многом внешнее, что ли, то есть как действительно вот то реально, как движение общества, которое непосредственное, которое находится в чистой нравственности, то есть, ну, когда вот оно именно субстанально в том смысле, что оно само себя посредует, и как бы люди в этом всем живут. Вот. А театр для них являлся таким местом, в котором они на это общество как бы со стороны смотрели. Они реально, причем это ну, не просто какие-то там что показывали, это реально воссоздавало, скажем так, их вот все проблемы, все, все то, что у них в обществе творилось, вот как некоторую логику, что ли, внешнюю, которая вот была им представлена и через которую они переживали и, соответственно, могли эти проблемы потом разрешить. Вот. Ну и, соответственно, я так понимаю, что для Гегеля здесь, ну, возможно, мне кажется, что-то подобный ход, то есть именно рождение самосознания как чего-то внешнего, что полностью поглощает сознание, и вот оно становится такой сущностью, которая, собственно, всем управляет, получается, этой самостью, то есть, которая скрыта там внутри общества, то есть, грубо говоря, и люди начинают понимать, что вот внутри нашего общества есть какая-то, грубо говоря, штука, какой-то там закон такой скрытый, который вот все здесь организует, все здесь, короче, всем рулит, но просто эта штука еще вот очень оторвана от, ну, от, собственно, там, видимости, от какой-то поверхности явлений. То есть это вот представление о сущности как о чем-то там, что внутри закопано, грубо говоря. То есть, как я понимаю, эту штуку с самостью. Вот. Ну, короче, вот что я вспомнил.
А я самость понял как деятельность человека по вот изменению природы. То есть она выводит так очень интересно, что самость человека и выражается в том, когда он начинает вот этими вещами, ну, как вот вещь есть я, то есть я сделал эту вещь, и в этом выражается моя самость, как способность изменить вещи вокруг себя. То есть вот в этом смысле самость, она и есть субстанция, которая, другими словами, я вот так ее понял.
Ну, в целом-то да, только вопрос же получается, в какой-то форме все. То есть оно, конечно, все, и субстанция, и самость, и потом субъект, как бы это все, по сути дела, одно и то же будет. Вопрос, типа, в какой оно форме, как я понимаю, в каком отношении оно находится, как бы, к самому обществу. И мне показалось, что вот субстанция от самости отличается тем, что субстанция, она абсолютно непосредственна. То есть это то, что, ну, как бы, не может быть предметом сознания, а самость — это наоборот, только то, что и может быть предметом сознания, грубо говоря, но при этом, ну, то есть нет понимания, что это самость, это и есть как бы сами люди. То есть оно вот отчуждается, в результате этого появляется Бог там, или какая-то сила, которая где-то существует вне общества, и вот всем рулит, а мы только типа подчиняемся ей, как бы ее, скажем так, эпифеномен, типа, то есть вот это проявление божественное, просто эпифеномен самого Бога, то есть он абсолютно внешнее, ненужное, и, типа, такое, в общем, поверхностное, скажем так, не связанное с его самостью, как я понимаю. Ну и полностью получается зависимое от него.
Ну, я не знаю, я не дочитал там, я дочитал до 371 страницы, может быть, там все ответы даются дальше. Но я учитал, поскольку я понимал. Если не понимал, я немножко возвращался. И в этом смысле, ну, я призову себе на помощь вот эту действующую субстанцию Гегеля. То в этом смысле вот как бы деятельность субстанции, наверное, вот объединяется. Того, что самость — это что-то внешнее, вот. Вот мой тезис. Самость — это внутренний человек.
Ну, как я понимаю, что-то только внутреннее, оно и будет являться чем-то только внешним. То есть, вот я, ну, как бы, я, наверное, не очень могу хорошо сформулировать. Ну, короче, я вообще во всем больше увидел движение вот философии в том плане, как двигалось понимание вот этой сущности и видимости, и вот этого всего, как это все переходило, то есть от там, грубо говоря, вот если посмотреть там, чем отличалось даже, ну, взять какой-нибудь эмпиризм, да, вот взять эмпиризм Аристотеля, там, взять эмпиризм нового времени, чем они реально отличались, ну, как бы отличались они вот именно пониманием того, собственно, как вот эта сущность, грубо говоря, существует. Хотя они, в принципе, понимали одинаково, то есть в том смысле, что Аристотель сущностью тоже в целом считал, грубо говоря, структуру там, вещи, ее там сочленение частей, вот это все, но это понималось как нечто внутреннее, которое было там задано внешней формой, то есть как-то типа, что вот нечто внешнее, оно формирует какую-то штуку, задает некоторый закон движения, и оно дальше там двигается по этому закону. И вот как бы, собственно, вот это само движение этой штуки, это просто вот, как сказать, это пассивная такая вещь, которая, скажем так, которая приобретена целиком полностью за счет чего-то внешнего. То есть вот внутренняя вот эта вот сущность вещи, она как бы целиком вложена в нее чем-то внешним. Вот, это, ну, вот такая штука. А если стоять на новое время, то там эмпиристы, в принципе, уже более-менее умные, они понимали, что внешние сущности, как бы внешние связи и внутренние связи, это, ну, суть одно и то же. То есть они не, как бы, одни создают другие, а получается, одни существуют в других, и вот нет такого там, что, грубо говоря, там что-то внешнее действует, потом там вот это что-то, на что подействовали, оно как бы получило какой-то закон и по нему движется. То есть оно, получается, все как-то одновременно происходит, и связи внешние и внутренние, они, их нужно рассматривать одновременно. То есть, получается, нельзя сначала типа посмотреть на внешнюю сторону опосредования вещи, потом типа посмотреть, как она внутри работает. Так, типа, так ты ничего не поймешь. То есть нужно именно смотреть как вещь, включена всеобщая взаимосвязь со всеми своими внутренними связями. То есть одновременно смотреть и то, и как бы вот это должно все одновременно существовать. Ну и вообще вот это все движение философии про то, что как бы как реальная видимость там опускалась до сущности, как сущность поднималась до видимости, мне вот здесь, короче, вообще показалась вот к этому отсылка по большому счету. То есть именно основной недостаток там вот этих всех ранних штук в том, что сущность вещи слишком отрывается от проявления, что ли. То есть она становится где-то лежащей внутри глубоко, и вот как будто типа вещь нужно расковыривать, чтобы ее там что-то найти. Но понятно, что на самом деле, если это так, то Кант будет прав, то есть будет прав, ну, в том, что все вещи непознаваемы, потому что если оно внутри, то оно уже недоступно для нас, потому что сколько ты ни ковыряй, оно будет все внутри, 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 внутри. То есть нет же такой границы какой-то, где вот эта внутренность от внешности разделяется. И в этом большой недостаток вообще, в принципе, всего там метода познания вот до нового времени, там, до там, Спинозы, Гегеля и вот этих всех ребят. Ну, я, конечно, тут сильно как бы смешиваю всех подряд, но это так, чтобы... То есть, ну, что более детально, я сейчас не понимаю, если честно. То есть, у Гегеля, конечно, оно все намного более детально, и там очень много черточек всяких, вот он действительно прям прослеживает там детально там, чуть не по каждому философу, ну, даже вот в этом отрезке, а как бы я тут просто так в общих чертах.
Моя не знает столько умных русских слов.
Еще, что я заметил, ну, это в принципе, ну, вот как Гегель критикует, ну, получается так, что даже точку зрения современной науки, да, которая, ну, по самому этому, во-первых, критерию научности, а во-вторых, по, ну, самому существованию науки, она как бы абсолютизирует роль этой науки в познании, да, и выходит, что, ну, сама наука как бы представляется как некое абсолютное знание, при том, что сама эта наука, она как бы на познание истины, на познание абсолютного, абсолютной истины, абсолютного знания она не претендует. Вот такой вот парадокс. Вот как Гегель его критикует, ну, просто в том смысле, что у него даже в этом абсолютном знании наука, она остается просто как один из, ну, моментов становления духа, а выходит, что для того, чтобы, ну, вот это, для того, чтобы раздел про абсолютное знание закончился, ему нужно, чтобы это, чтобы это абсолютное знание, чтобы этот дух, достигший понятия, вернулся обратно в наличную непосредственно, ну, то есть я как это понял, что то есть само возвращение в наличную непосредственность — это есть некий процесс превращения, ну, что ли, там, науки, там, понятия, да, в некую там непосредственную производительную силу, хотя это, конечно, вряд ли Гегель мог придумать, это, ну, то, что я за этим вижу. То есть выходит так, что ну, без вот этого превращения, без возвращения на личное бытие абсолютное знание не может стать, грубо говоря, самим собой, да, стать как таковым абсолютным знанием. И выходит так, что абсолютное знание здесь уже представляется не как что-то, ну, типа оторванное, да, то есть как некий, например, там канон или свод законов или что угодно еще, а ну, как постоянное вот это возвращение в наличное бытие, то есть, ну, там же стоит понимать, что когда там Гегель, скажем, говорит там про возвращение или про что там, какое угодно еще вот такое там существительное, да, то он имеет в виду не какой-то единомоментный акт того, что вот типа там хренака вернулась, а как раз то, что оно постоянно туда возвращается, что, ну, я думаю, что когда мы говорим про абсолютное знание, то мы можем это с абсолютной уверенностью говорить, так сказать, вот, что, ну, типа, здесь можно уже абстрагироваться от вот этого хронологического течения истории, ну, сказать, что вот это возвращение самой логики понятия, самого духа в наличное бытие, это, ну, это есть то, что постоянно как бы осуществляется, постоянно является моментом вот в, ну, движении духа как такового, ну, даже на тех всех ступенях, которые мы прошли.
Ну да, я так понимаю, что здесь, ну, получается, что реально же у нас мы все начинали с чувственной нестоянности, с чувственной нестоянности вернулись, но как бы уже совершенно пройдя весь путь этот вот, и получается его сохранить. Но, как я понял, только единственное, что он говорит о проблеме, собственно, этой формы непосредственной достоверности, о том, что сама по себе как бы она не знает своих пределов, как я понял. Вот именно, ну, то есть, и, соответственно, раз не знает своих пределов, значит, она, ну, как бы двигаться не может, грубо говоря, дальше. То есть, чтобы вновь, грубо говоря, ну, то есть, движимым, что ли, здесь является именно, ну, вот, можно там сказать, сторона мышления, не знаю, правильно так сказать. Вот, ну, то есть, вот, получается, чувственное здесь... то, что движется другим. Ну, как-то так. Ну, конечно, это, наверное, не очень правильно с точки зрения того, что оно слишком пассивно представляется, потому что тоже неправильно, но вот такая штука. Ну, там скорее не конец истории, там скорее начало, потому что как раз после этого, я так понял, начинается история природы и, ну, и общества в целом. То есть это все было до этого, грубо говоря, и все это предпосылка, насколько я понимаю, для всего действительного мира.
На что еще обратил внимание, что, ну, выходит, что вот уже здесь в конце у Гегеля, я вот не помню, мы встречали эту категорию раньше или нет, ну, то есть мы ее точно могли встречать в науке логики, это вот категория Erinnerung, здесь она переводится как воспоминание, а в, ну, вот в науке логики, например, в том переводе, который я читал, то этот Erinnerung, он был похож скорее на какое-то типа углубление или что-то такое, то есть, в общем-то, это вот то, как ну, как Гегель, в принципе, видит процесс познания как таковой. То есть понятно, что он здесь, когда говорит про воспоминания, он уже вряд ли имеет в виду то воспоминание, которое у Платона, хотя, наверное, термин он оттуда и подцепил. Но в целом, я так понимаю, это вот как раз и есть история про это углубление в сущность, ну, то есть, типа, про то, что духу нечего познавать, кроме самого себя, раз дух, он, типа, тотален и всеобщ, то он даже как нечто внешнее, как вот эти предметы, вещи и все остальное, он может воспроизводить только как движение самого себя, как моменты самого себя, и, соответственно, само движение познания, это будет просто углубление духа вот эти свои моменты, да, ну, то есть, типа, как в материализме каком-нибудь в самом простом виде будет так, что там, процесс познания — это на самом деле материя, познающая самого собой, себя и прочее-прочее, то у него здесь получается то же самое, только ну, взятое с идеалистической стороны. Но вообще, типа, категория, по-моему, ну, ее нужно иметь в виду, ее, ну, ее важно как бы ухватить этот самый Erinnerung. О, Сережа вернулся.
Да, это все враги меня откатывают.
Мы тут остановились на категории Erinnerung, но на самом деле Андрей прочитал большую лекцию.
Андрей, повтори.
Главную мысль.
Да, я ничего там особо не читал, я просто говорил про то, что мне тут показалось, что все движение как бы философии у него в некотором смысле схвачен вот этот момент того, как философия там достигала понимания того, что видимость существенна, а сущность видится, и вот это все, то есть их, как сказать, существование друг в друге, а не того, что там сущность внутри предмета где-то там или задается чем-то внешним, то есть вот от таких схемок оно переходило вот именно как к пониманию того, что ну, это всеобщая взаимосвязь, внутренняя взаимосвязь предметов, это есть одно и то же, и как бы вот нужно это все одновременно как бы исследовать.
По-моему, тут можно только согласиться, потому что любой другой вариант будет звучать что-то в духе, ну, там Гегель, ну, там у него триады, это логика, его диалект, все ерунда, все триадами доказывает, вон, посмотрите, феноменологию, там же все по триадам разбит. Короче, как вам вообще впечатление от феноменологии? Давайте какие-то итоги подведем.
Проникающая до корней наука.
На самом деле она не такая, ну, как бы страшная, как ею пугали, особенно если второй раз это читать, то оно уже не так будет страшно. Что-нибудь даже начнешь понимать.
Я бы вот Дима скидывал картинку, где там интеллектуал западный пытается открыть Гегеля, да, и Кожев над ним стоит. Вот я бы, не знаю, накинул бы на кого-нибудь из вас килограмм 150 штангу и предложил бы поприседать с ним. Вот для меня я приседаю с такими штангами, да, и понимаю, что если бы на меня накинули килограмм 300, я бы не присел. Ну, присел бы, но не встал. И вот для меня вот эта феноменология духа, она вот как к тому, что для нее нужно какой-то, не знаю, путь пройти, чтобы с такими книгами знакомиться, с такими штангами приседать, нужно как-то вот поприседать с другими штангами поменьше, а потом уже и на нее выйти. Ну, для меня вот действительно как физическая боль какая-то была, когда я ее читаю и ничего не понимаю.
Ну, это правда, все-таки было бы неплохо понимать тот сам текст, в котором пишет Гегель, то есть быть самому немножко Гегелем в плане того, что он знал, что для него было там нечто само собой разумеющимся, чтобы можно было понимать, о чем он говорит. Конечно, и понимать немного историю, и хорошо понимать историю философии, и тогда, в общем-то, и феноменология станет понятна, где он там, в общем-то, завуалированным языком об этом говорит. Но я думаю, что, наверное, такие книги, как феноменология, вот даже их такая непосильность, тяжесть, они здорово показывают, как много нам всему еще надо учиться, в общем-то, философии и там, положительных науках, чтобы там, не знаю, хотя бы немножко выйти на тот уровень, на котором был Гегель и другие люди, которые, в общем-то, могли эту феноменологию читать и, ну, в общем-то, держать ее как настольную книгу, вот так. И я думаю, что мы сможем этот путь проделать, и, может быть, даже за более краткие сроки. Там, Гегелю потребовалось сколько, 34 года его жизни, чтобы писать вот эту феноменологию. А, ну, я начал этим заниматься, ну, уже лет 5 делаю. И меня это радует. Я думаю, что, может быть, за 34 года, если я окончательно не сойду с ума, то я напишу феноменологию 2.
К Шеллингам Гегеля. Он ведь вот тут кидал ролик, там это Матрашилова рассказывал о том, что...
Не знаю, мне, я думаю, все-таки Шеллинг читал феноменологию духа. Это ж он, наверное, при Гегеле так понтанулся.
Ну, Хайдеггер только введение читал, и оно ему не понравилось.
Как никогда солидарен с Хайдеггером.
Кто не оценил.
Ну вот, мне лично, если вот так подводить как бы общее впечатление от феноменологии духа, наверное, самая важная мысль, я честно скажу тоже, ну, далеко не все и, наверное, вообще мало чего понял, но для меня самая важная мысль была то, что в общем-то, те штуки, к которым мы привыкли, ну, как к моментам какого-то индивидуального сознания, да, там, типа, какое-то моральное, нравственное отношение, там, типа, вообще, в принципе, помещение, там, себя в определенную, там, чувственную достоверность, там, вот то, что там тут, здесь, там, и вот это вот все, то есть то, что ну, как бы реально есть некими там, типа, инструментами, да, там, типа, силами нашего сознания, с помощью которых мы, в принципе, можем с окружающим миром взаимодействовать, что, в общем-то, это не какая-то такая штука, ну, вот, которая, типа, обязательно формируется, ну, то есть, типа, вот сознание, оно такое. И, ну, типа, да, мы, конечно, там признаем, что оно там исторично, что оно там формируется в практике и так далее, и так далее. И вот эти вот все, короче, наши материалистические трескучие фразы. Вот, что, но в целом, типа, предполагаем как некий, ну, некий облик этого сознания уже как нечто готовое, просто изменяющееся в зависимости там, от каких-то обстоятельств исторических. То здесь вот это вот как раз самая крутость, мне показалось, именно состоит в том, что все там эти формы, все эти формы сознания общественного, индивидуального, все эти там сущностные силы человека и прочее, что они, ну вот, они вырабатываются реальным историческим процессом. Да, исторический процесс для Гегеля, он выступает как там развитие идеи и все такое, но типа понятно, что он отражает какие-то реальные там типа тектонические сдвиги в обществе, в, ну, вот, которые там происходят, там, я не знаю, французская революция с появлением просвещения, как там все это вырабатывается в там, какой-нибудь средневековой религиозной мысли и прочее. То есть, в общем-то, о том, что для меня эта книжка о том, во-первых, ну, типа, про реальную историю человеческого сознания, вот, которая у меня сейчас, блин, в башке сидит, это вот то сознание, которое вот развивалось, все, которое невозможно без вот этих всех там, типа, сотен лет, которые происходили до этого. А во-вторых, о том, что, ну, типа, сама там философия, да, там, религия и все эти штуки, это есть не какие-то там, типа, отдельные вещи, которые, ну, вот, там, имеют, например, собственную историю или вот там развиваются и так далее, а есть, ну, типа, реальные инструменты того, как, в принципе, производится сознание как таковое. Вот. Ну, и для меня вот это совпадение, типа, индивидуального и общественного развития, да, там, типа, развития сознания как такового и исторического процесса, ну, для меня это было прям очень круто. Это прям то, что меня каждый раз восхищало.
Ну, как онтогенез повторяет филогенез.
Ну, да, но, типа, саму эту мысль тоже ж можно, типа, по-разному воспринимать.
Ну да, ее можно очень вульгарно понимать, что типа вот там в детстве мы все как там первобытные люди, а потом нет и так далее. Ну или то, что там всем обязательно быть верующими, а иначе не выйдет там приобщиться к огромной части общественного сознания и тому подобное. Ну, в общем, на следующий раз начинаем феноменологию заново, потому что вот Гегель же говорит, что дух, он возвращается в себя, то есть мы должны повторить это.